Говорит радио «Свобода», в эфире программа «Лицом к событию», у микрофона Михаил Соколов. И сегодня в центре нашего внимания большая игра в так называемые праймерис, предварительные выборы. Якобы более 8,5 миллионов человек или около 8% избирателей пришли в воскресенье на избирательные участки, партийные избирательные участки, для предварительного голосования за кандидатов в кандидаты Думы от «Единой России». Многочисленные скандалы, которые произошли 22 мая, на этих самых праймерис обсудят наши гости. Это политолог Александр Кынев и сопредседатель Совета Движения в защиту прав избирателей «Голос» Григорий Мелконьяц. Надеюсь, к нам присоединятся и другие коллеги, журналист интернет-газеты «Знаком» Екатерина Винокурова, член Высшего Совета партии «Единая Россия», политолог Дмитрий Орлов и зампредседателя партии «Народной свободы» Парнас Константин Мерзликин. Ну, я вот процитирую кое-что с сайта «Открытой России». Скажем, учащимся школы в селе Криводановка вклеили в дневники объявления о праймерис «Единой России». В Пермском детском саду аниматоры в костюмах Фиксика и свинки Пеппы рассказывали детям, что главные волшебники – это участники праймерис «Единой России». Объявления о работе на предварительных выборах были в Ленинградской области и за голос, как выяснилось, платили по 500 рублей. РБК разоблачил схему фальсификации. Корреспондент ездил по Подмосковью с так называемыми карусельщиками и успешно проголосовал на этих праймерис 9 раз. Депутат Госдумы от «Единой России» Мария Максакова жаловалась с утра, что на участке в Петербурге за час проголосовал реально один человек, а в урне было около 500 бюллетеней. Ну и на Сахалине во время вот этих самых праймерис наблюдателя избили и пытались душить за попытку зафиксировать принудительное голосование. Мой вопрос нашим гостям. Ну, начнем с Александра Кынева. Александр, добрый вечер.
Добрый вечер.
Хочу вас спросить, зачем весь этот ужас был устроен?
Репетиция прошла успешно, я думаю, так можно сказать. На самом деле, если говорить о смысле праймерис, то нужно разделять все-таки смысл праймерис в окружающем мире, смысл праймерис в России – это не одно и то же.
Да, я и говорю, так называемые. Да.
Значит, ну, если говорить о смысле праймерис в мире, появились они, как известно, в США по сугубо прагматической причине. То есть они возникли потому, что мажоритарная система относительного большинства, когда победитель, неважно, сколько, какой тебе отрыв, даже с перевесом в один голос, тебя выбрали. Значит, соответственно, побеждает тот, чей электорат более консолидирован, проигрывает тот, чей электорат расколот. Значит, партии заинтересованы как можно раньше договориться, найти самого сильного кандидата среди близких по взглядам, и для этого как раз проводится праймерис. И в США традиция, самая большая традиция. Остальной мир, там Мексика, Израиль, Великобритания, там, Франция и так далее, в основном мода на праймерис, это уже даже, это даже не 80-е, это 90-е годы. И что интересно, праймерис проходит не только в странах, где мажоритарная система, но и пропорциональная. В России ведь они стали активно внедряться после 2007 года. А в 2007 году и в 2011 у нас были только партийные списки, округов не было. Поэтому я бы сказал так, что здесь, во-первых, есть элемент моды. Знаете, наше отношение к штатам, да, такая смесь любви и ненависти, постоянно... Значит, во всех своих видах бедах у нас любят винить Соединенные Штаты, но с точки зрения технологий, институтов, постоянно мы видим какую-то попытку скалькировать какие-то американские образцы. Ну, вот мне кажется, праймерис, сам термин праймерис, американский термин, это первичный выбор, значит, в переводе. Значит, поэтому первоначальная идея, на мой взгляд, была как раз вот как бы некое следование как бы западным эталоном, стандартом, показать, что вот мы развиваемся как бы не хуже, чем другие страны. Какой был практический смысл в России? Скажем, если в Штатах смысл изначально был отобрать самых сильных кандидатов, что в наших условиях, на мой взгляд, изначальный смысл все-таки был несколько другой. Главный смысл – это был пиар, это была попытка как можно раньше начать избирательную кампанию, когда все остальные там ведут переговоры, значит, проводят какие-то совещания, конференции. Партия власти фактически тем самым первый занимает информационное поле, начинает раскручивать кандидатов, а все остальные, когда начинают кампанию, как бы уже кампания партии фактически идет, таким образом она получает дополнительную фору. Возникает резонный вопрос, а что мешает остальным дело перевести себя точно так же? Почему нет праймерис у КПРФ, почему нет праймерис у СССР, у остальных?
Вот у Парнаса есть, ну вот, точнее будут.
Ну, да, у Парнаса, точнее, были в прошлом году, тоже будет в этом году, но мы увидим, что из этого выйдет. На мой взгляд, вот тот сам факт, что фактически такую довольно успешную информационную технологию, как предварительные выборы, использует только одна партия, это индикатор качества политической конкуренции. Потому что если бы остальные партии всерьез реально претендовали на хороший результат, если бы они всерьез хотели победить, они бы тоже проводили подобные процедуры. Но, видимо, желания, потребностей нет. Поэтому в этом смысле, мне кажется, то, что «Единая Россия» проводит праймерис фактически как единственный участник этого процесса, это тоже в каком-то смысле диагноз политической системы и серьезности борьбы. А реально в этот процесс включилась только Парнас в прошлом году. Действительно, в прошлом году, на мой взгляд, они провели, учитывая как бы ресурсы, неравенство там, и так далее, вполне себе, там была другая формула. То есть там был акцент на идеологических активистов, а не на, все, а не на всех избирателей. То есть другая концепция немножко. Но пиара было достаточно много. В этом году взводилась коалиция сама по себе, поэтому странно ожидать каких-то результатов. Ну, давайте я не буду там...
Давайте об этом потом. Вот Григорий ходил...
Главная причина, то есть главное резюме, фундаментальная причина все-таки это был пиар. Мы поговорим позже, наверное, и о других причинах, но все остальное в данном случае выступает уже как гарнир.
А мне кажется, что очень много получилось, по крайней мере, для тех, кто пользуется альтернативными источниками информации, как раз антипиара. Тут и административное давление, и карусели, и фальсификации, и прочее-прочее. Весь день, на самом деле, ну, естественно, неофициальные средства массовой информации, а не пропагандные, они забиты именно этим. Григорий, вы ходили на участок, проголосовали. Зачем и что вы там увидели?
Ну, я решил, что обязательно должен принять участие в этой процедуре и надеюсь и принять участие в праймерис, который будет проводить Парнас, с тем, чтобы изнутри оценить, одеть шкуру избирателя.
Вы хотите подорвать эту партию?
Ну, мне это интересно как специалисту. И я на свой участок в Химках пошел, увидел достаточно много озадаченных людей, которые путали, что то ли это праймерис, то ли это выборы, и пытались понять, а где же другие политические партии в этом процессе. И мне дали 6 бюллетеней достаточно длинных, и я понял, что разобраться даже мне в том, кто эти люди, ну, практически невозможно. Я оставил там свои персональные данные, у меня попросили мой телефон, записали мой адрес, там списки составляются наживую, то есть у них предварительно нету фамилий, то есть эти списки, они заполняются по тем, кто пришел. И я с надеждой жду, что партия будет использовать мои персональные данные, будет связываться со мной и как-то продолжать этот диалог, чтобы понять, насколько действительно эти персональные данные, которые в огромном масштабе партии были собраны, это и домашние адреса, это и телефон.
Надеетесь, что вам предложат продуктовый набор?
Я не знаю, что мне предложат.
Или сыграть в лотерею?
Я не знаю, что предложат. Но на самом деле, вот одна из, я думаю, что задач, это собрать вот эти данные людей, которые так или иначе пришли на эти избирательные участки.
Или их привели.
Ну, неважно. Они так или иначе привели их по доброй воле. Там кто-то перепутал, кто-то действительно сторонник этой партии. Пришли, оставили персональные данные. Что они дальше с ними будут делать, это большой вопрос. И вот если дополнить то, что сказал Александр, мне кажется, что для «Единой России» то, что было в 2011 году, это большой стресс. И эти праймерис, они тоже сейчас воспринимают, вот как правильно он сказал, репетиция, но репетиция с какой точки зрения? Они понимают, что вот этот пресловутый административный ресурс, он портит им карму, портит репутацию. То есть они хотят получить результат, но не с такими скандалами, с такими форумами. И то, что они сейчас заинтересованы, я думаю, собрать все вот эти формы возможной вот этой борьбы нечестной со стороны, опять же, как бы их членов партии, участников этих праймерис с тем, чтобы, ну, как-то пресечь на будущее вот эти публичные формы скандалов. Чтобы, если что-то и происходило, то менее гласно, чтобы это все не было так заметно.
Вот Игорь Эйдман, кстати, я написал, для чего были нужны «Единой России» праймерис. Это обучающий тренинг по фальсификациям выборов, генеральная репетиция перед сентябрьским голосованием. Сейчас будет разбор полетов, где прокололись, почему вбросы и карусели заметили журналисты, как в следующий раз прятать концы в воду, какую методику фальсификации удобнее применять. У нас на линии член Высшего совета партии «Единая Россия», политолог Дмитрий Орлов. Дмитрий Иванович, добрый вечер. Ну что, видите, сколько критики в адрес вашей замечательной партии.
Ну, это не удивительно. У вас, так сказать, определенный набор спикеров, наверное, на фоне которого я существенно...
Отвечайте, вы свободны.
Вы знаете, я думаю, что, ну, во-первых, все-таки приняло участие больше, чем вы сказали. 10 400 000 и почти 9,5.
Это вы сами писали в 17 часов. Я вам поверил, вы меня обманули.
Это было в 17 часов, но от 17 до 20 часов еще 3 часа. Это я называю,
то есть полтора миллиона за 3 часа набежало. Нет, за полтора, извините.
Я назвал эти данные. Вот. Но если говорить о так сказать, тех накладках, которые были, о которых говорят коллеги, они были прежде всего вызваны тем, что явку на праймерис, это, кстати, американский опыт показывает, мне очень трудно предсказать. Есть индикативные показатели, там 10% условные, к которым готовились региональные отделения. Есть 13% опросы ЦИОМ, есть опросы там в каждом из региональных отделений. Но реально пришло больше людей, причем как бы неравномерно больше. На некоторых участках было, стояли огромные очереди, но это традиционно, между прочим.
Ну вот в Башкирии была, говорят, команда, приведи с собой 10 человек. И есть фотографии, как ломились на избирательный участок.
Ну, слушайте, можно обсуждать нарушения, которые были, а на любых выборах есть нарушения. Но, на мой взгляд, во-первых, на полюсе, ведь вот по полюсу у нас, да, условно, где нарушения происходят, полюс избыточной административной мобилизации, да, или там использование административного ресурса, и полюс активности активности самих кандидатов. Ведь там часто люди ресурсные, известные и так далее. И вот, на мой взгляд, на полюсе административной мобилизации как раз сработала прививка там предыдущих.
Это в Бурятии, конечно, я должен уточнить, я извиняюсь, конечно, в Бурятии было, да. Где да, вот к 8 утра прибывали.
Административная мобилизация была намного ниже. А вот у Берии некоторое возрождение метода в 90-х, это было связано с активностью кандидатов. Но в любом случае, ни по своему характеру, ни по масштабам эти нарушения всю процедуру предварительного голосования, конечно, под сомнение поставить не могут. Я, кстати, хотел бы вот возразить коллеге по поводу Парнаса и других организаций, как раз есть попытки скопировать достаточно удачный опыт Единой России. Этим занимается Парнас, этим занимается Компартия, которая реализует свой проект «Гражданский совет». Но оба этих проекта неудачны. Парнас, потому что на их праймерис приходят кратно, во много раз меньше.
Но они в интернете, к ним приходят в интернет.
Так или иначе, в прошлом году это было визуально заметно, сейчас в интернете. Они не могут мобилизовать сопоставимое количество сторонников. Им очень трудно найти мотивы, связанные с властью, которые мешают им их мобилизовать. Вот. А что касается Компартии, то они просто предлагают слабый приз. Что такое приз помощника депутата Госдумы, да, за который надо бороться достаточно активным и деятельным людям. Конечно, этот проект не слишком эффективно...
Дмитрий Иванович, можно я хочу уточнить у вас, да?
Ремарку, и на фоне, по результатам праймерис «Единой России», на плечах уже деятелей «Единой России», на плечах праймерис, критикуя праймерис, оппозиционные партии пытаются занять информационное поле на следующем этапе политического процесса, войти в избирательную кампанию, критикуя правящую партию. Вот с этим связаны те претензии по нарушениям, о которых вы говорили.
Да, я хочу уточнить такую вещь. Вот, скажем, мы получаем сейчас информацию, что, например, господин Шувалов проиграл известному гейборцу Милонову. Или, скажем, господин Пушков, председатель Международного комитета, оказался в Пермской области вместе с депутатом Трапезниковым, по-моему, на 6-м и на 7-м месте.
Да, значит, это не единственный пример.
Да, я просто к чему. Значит ли это, что все, их не могут выдвинуть, все, они проиграли, и съезд их не будет выдвигать кандидатами в депутаты?
Ну, слушайте, съезд может поддержать отдельных лидеров, отдельных известных политиков, но это очень ограниченный, насколько я понимаю, достаточно ограниченный список. И то это касается списочной части. Те же, кто потерпел поражение в одномандатных округах и по списку не баллотировался, насколько я могу судить, это из логики регламента вытекает, они не смогут баллотироваться в Государственную Думу.
Да, вот у нас сейчас на линии Борис Надеждин, не член партии «Единая Россия», но участник праймерис. Очень интересный такой проект в Подмосковье. Борис Борисович, видный либерал в прошлом, да, решил вписаться в эту кампанию. Ну что, Борис Борисович, проиграли вы Ирине Родниной? Говорил я вам, не садитесь за один стол с наперсточниками.
Ну, во-первых, у меня ни разу не было цели выиграть эти праймерис.
А что ж было целью-то?
Меньше всего я хотел вступать в «Единую Россию», быть в ее списке, честно говоря. А целью было очень просто. Раньше начать избирательную кампанию и разогреть округ. Это я сделал совершенно блестящую явку в моем 118-м округе. Одна из самых вообще высоких, там около 11%.
Так, вот, а вы много проиграли-то?
Это хороший вопрос. До сих пор еще там нет официальных данных. Значит, наблюдателям мне, к сожалению, третий день не удалось получить протоколы. Из тех протоколов, что у меня есть, я могу сказать, что я проиграл много, конечно. То есть уродневой там где-то 80% по официальным данным у меня, где-то 15-20. Но это очень хорошо. Вы понимаете, что если я на поле Единой России, на чужом поле, получил 20%, то, значит, у меня все хорошо. Хорошие шансы выиграть округ
дальше. Я видел, около Шереметьево висит ваш красивый портрет, тоже хорошо сделанный. Да, то есть уже компании нет, а вы есть.
Я старался.
Ну, хорошо, я...
Он там так и будет висеть, да.
Да, я думал, что коллеги что-то хотели прокомментировать, да?
Я бы хотел спросить с Андрея Дмитрия Ивановича, если он еще там не отключился.
Надеюсь, не отключился.
Дмитрий Иванович, а можно к вам вопрос задать? У меня вопрос такой. Значит, я сужу всю информацию, которая публиковалась публично, в частности, на сайте самих праймерис, предварительного голосования Единой России, фигурировала цифра про 32% как бы возможной явки. И одновременно сообщалось с теми же технологами в соцсетях о том, что количество бюллетеней было изначально изготавливалось из расчета 15%, то есть 32% просто физически бюллетеней не было. Вот как эти две вещи с другом сочетаются, обещание 32% на явку, и изготовление бюллетеней на 15%.
Ну и получилось вроде как 10, нам говорят.
Ну да.
15% явки, и бюллетени, насколько я информирован, печатались именно из этого количества. Вот. Соответственно, явка лишь в одном регионе 15% превысила в Чувашии и составила более 16%. Но были ведь регионы, где, скажем, Архангельск, где она была менее 3%. Поэтому, в принципе, бюллетеней в целом было достаточно. Но надо понимать, что изменение количества пришедших на 1%, если мы говорим 500 тысяч избирателей, на 1% в округе, это 5 тысяч человек, а они распределятся неравномерно между избирательными участками. Соответственно, возникают очереди, возникают организационные проблемы, ведь государственная автоматизированная система выборов в данном случае не работала, естественно. Вот. И люди действительно составляли списки прямо на месте, а как иначе их можно составлять? Это же не общенациональная избирательная кампания. Вот. На 32% никто не ориентировался, это...
На сайте же, посмотрите, зайдите на сайт.
Что-то у вас все, то кто-то ошибся, то, значит, какие-то не складухи, то еще что-то.
Не, ну, Михаил, это нереально. 32% не могло прийти, ну, это нереально.
Все понимают, что нереально, но как бы написано это было. Вот, а возникает вопрос. Ну, вот, упоминали сегодня про человека, который несколько раз проголосовал. Учитывая, что списков избирателей заранее не было. Списки избирателей, как я понимаю, никто, кроме самих сотрудников Единой России, никогда в жизни не увидит, да, которые были на участках. Где гарантии того, что из этих, вот эти объявленные там 10%, учитывая, что часть людей голосовала по 9 раз, не надо делить на 9 или на 10, чтобы получить реальную живую явку?
Я не думаю, что их нужно делить на 10. Давайте.
А на сколько нужно?
Михаил, давайте исходить из того, что процедура реально вызвала общественный интерес, то есть, я думаю, вы не будете спорить.
Вот. Но если бы она не вызвала интерес, мы с вами бы не разговаривали здесь, ну, это
вот
точно.
Именно, вот именно,
согласен.
Люди реально пришли. А что касается нарушений...
А вот насчет этого у меня есть большие сомнения.
Выявлять и наказывать нарушения. А в целом процедура легитимна.
Из партии будете вы исключать или как?
Да, ну, из партии исключать, но секретари региональных отделений и другой партии или менеджмент в этом замешаны, они решают своих постов об этом. Ну, эти были уже решения, об этом снова напомнил Сергей Неверов. Что касается закона, ну, к закону, собственно, это не имеет, к закону, к избирательному законодательству, не имеет отношения к внутрипартийной процедуре. Законодательством она не регламентируется.
Да, я хотел Борис Борисовича Надеждина еще спросить, чтобы долго не мучить, устал все-таки человек на выборной кампании. Борис Борисович, а у вас-то нарушений много было? Или у вас все просто комар носа не подточил? Все было честно, благородно, посчитали все правильно?
Давайте по пунктам. Первое, конечно, был использован очень жесткий административный ресурс в ходе самой кампании «Праймерис». Все кандидаты делились на две категории – правильные, в кавычках, и неправильные. Вот правильный кандидат Ирина Роднина, она в сопровождении глав городов действительно много работала. Это правда. Провела, по моим оценкам, примерно 100 встреч в следующем формате. Глава собирает всех врачей, потом всех учителей, потом приезжают на завод. Сидит Роднина, сидит глава, и глава рассказывает, что, в общем, если ее изберут, будет нам счастье. Вот. Значит, наоборот, были неправильные кандидаты. Вот я, например, я был неправильный кандидат. Соответственно, у меня была куча проблем там найти помещение за встречи с избирателями, там от меня прятались, угоняли. Ну, в общем, целая история. Мне не разрешили вешать свое честное и красивое лицо на официальных стендах, подъездах, там половина городов заплетила маршрутки с моим лицом, хотя разрешили только в Химках, по-моему, был в Дубне, запомнили. Целая история, как обычно. То есть админ ресурс работал, но я к этому отношусь с юмором, я уже 20 лет там с ним воюю и уже так научился. Теперь, что касается моего хода голосования. Первое, что я хочу сказать. Может быть, конечно, где-то и кто-то голосовал 9 раз, но вот я лично объехал избирательные участки в 5 городах Московской области. Там действительно были толпы людей, чистая правда. Желающие могут посмотреть мой Facebook, ВКонтакте там, и так далее. Реально очень много людей, причем как бы избиратель проводил на участке в среднем гораздо больше времени, чем на обычных выборах, потому что там действительно были длиннющие бюллетени. Кстати, поправлю Гришу, в Химках 7 бюллетеней должны были выдать, если выдали 6, 1 дожали. Вот, уж не знаю как. Значит, и долго очень все избиратели считали, я лично стоял в очереди в кабинку, где человек проводил в среднем минут 5-7. На обычных выборах обычно минуты. Дальше. Были ли какие-то карусели, вот такие ответы? Я их не видел, реально, потому что вроде бы, когда они вводили в компьютере эти персональные данные, там должен был появиться блок на повторный ввод одного и того же паспорта. Более того, они выдавали бюллетени только людям, прописанным на этом же участке, по крайней мере, вот где я был, там было именно так, я это проверял. Дальше. Были ли фальсификации при подсчете голосов? Честный ответ, на эту минуту не знаю, потому что треть моих этих самых наблюдателей не дожили до получения протоколов по разным причинам. Из тех протоколов, что
слабые,
я получил...
Слабые у вас наблюдатели, значит.
Ну, там целая история. Там, ну, долго объяснять, но там все было сделано так, чтобы избиратель не дожил до этого, в смысле наблюдательного момента, потому что суть в том, что ему сказали, что даже вот когда посчитали бюллетень Геннадеждин, протокол не выдадим, пока все 7 не посчитаем в Химках, а эта история там, знаете, до сих пор продолжается в некоторых участках. Вот, значит, соответственно, резюмирую. На эту минуту у меня нет никаких оснований говорить, что были фальсификации при подсчете. Первое, что я говорю. Второе, что я говорю, некоторые протоколы наблюдателей выглядят, мягко говоря, странно. Скажем, есть протоколы, в котором удивительным образом, я вот сейчас открываю файл, а почему-то все результаты кандидатов красной 10.
Вот. Ну, я умножали на 10, очень просто. Не на 9, а на 10.
Секундочку, я не утверждаю, что были фальсификации, лишь выглядели странно. Я, соответственно, буду
готов... сохранена, но я увеличен.
Я буду готов ответить на все вопросы с фальсификациями, когда, а, они опубликуют официальные данные, б, я сверюсь с теми протоколами, да, а также посмотрю несколько замечательных видеороликов, которые мне прислали наблюдатели, содержание которых я сейчас пока говорить не буду, потому что их не успел смотреть.
Понятно. Вот. Ну вот, в общем, вы как бы легитимизировали, как такой мягкий оппозиционер, легитимизировали компанию «Единая Россия».
Я мягкий, белый, пушистый оппозиционер, плюшевый практически.
Да, но вас они полюбят,
я бы хотел сделать ремарку. Округ уважаемого Бориса Борисовича, к сожалению, не показателен, потому что в этом округе ни конкуренции изначально не было. Я бы сказал так, что все округа делились на 3 части. В одних округах не было ни интриги, ни по сути кампании, там заведомо были определены победители.
То есть начальник и подставные какие-то.
Ну,
фигуры,
вот, например, да? Посмотрите, татарстанские округа, там есть один округ, где 2 кандидата, депутат Госдумы и временно не работающие. Там, мне кажется, все понятно. То есть,
таких, значит, много, да?
Ну, некоторое количество таких округов есть. Нет, у кого, чтобы 2 кандидата, только татарстан, по-моему, там все-таки хотя бы 3-то есть, в остальных там где-то 4, но то, что сам, мягко говоря, калибр по многим округам, мягко говоря, несопоставим, то есть идет фаворит, идут там временно неработающие, какие-нибудь менеджеры, там, значит, продавцы или кто-то еще, ну, и студенты, то есть там все понятно, вот таких, как, таких
округов. А с другой стороны были округа, вот где там Максакова проиграла, конечно, или вот Трапезников,
то есть,
или Пушков.
Первая группа, где не было ни интриги, по сути, ни, как бы, ни интереса никакого, да, значит, вторая группа, это где была очень жесткая борьба, и таких округов, ну, надо посчитать, ну, где-то, ну, не больше трети. То есть там отдельные округа, допустим, в Петербурге, в Иркутской области, в Новосибирске, там, в Пермском крае и так далее. А третья группа, где интриги не было, а борьба была, вот это округ Бориса Борисовича. То есть в этом округе...
Спасибо, Надеждину.
Да, здесь все заранее было понятно, что будет роднина, в этом никто не сомневался, учитывая ее общенациональную известность. Но был намек на... Интриги не было, а была борьба за счет того, что просто, ну, вот Борис Борисович напоминал о себе, пиарился, там,
говорили, он давно в политике. И вот какое-то количество было таких округов. Но надо понимать, что вот где был реальный мотив накручивать явку, там, использовать вбросы, карусели, все остальное. Он был там, где была интрига, потому что ну, там действительно, ну, в случае с Максаковой, да, как с этими там, бюллетенями, которые она там нашла на участке. Это говорит о том, потому что там действительно каждый голос имел значение. И там был мотив. И второй случай, это как раз те округа, где вообще не было никакой интриги, не было борьбы. Там показывать явку там, 0.5% они не могли, потому что ну, есть, грубо говоря, там некая репутация, там есть внутренняя отчетность внутри самой политической партии. Что же вы так плохо-то работали, явка-то где? Ну и там уже было явку обеспечивать так, как умеют. Но я думаю, что здесь как раз мог пригодиться и пресловутый админресурс, и все остальное. А если конкурентов нет, кто тебя будет контролировать? Можно смело, спокойно не мучить людей, никого никуда не гнать, а потом просто написать все, что вы хотите в протокол.
У меня еще один вопрос, Григорий, ну, конечно. Знаете, я вот все-таки думаю, а вот все это использование госимущества, да, школы, там, урны, может, это и, кстати говоря, учащимся в чем-то помешало. Вот эта вот вещь, как она с законом соотносится?
Ну, что касается помещений, то у нас есть в нашем распоряжении документы, которые Миноборнауки направила в адрес Единой России по их запросу о том, что они не возражают против использования зданий и помещений школ, образовательных учреждений для организации там участков.
То есть теперь любая партия может обратиться в Миноборнауки и сказать, что она хочет провести свои мероприятия в школах там и так далее, и по прецеденту
ровно,
должны
ровно так, да. То есть там они в Миноборнауки четко расписывают алгоритм, по которому политическая партия может это помещение получить. Должен быть даже там наверняка возмездный, потому что там гражданско-правовой договор, должно быть разрешение соответствующей комиссии, что это мероприятие не повлияет на образовательный процесс на детей, и дальше партия спокойно получает это помещение для проведения своих мероприятий. Вот, сейчас я знаю, что составляется список этих помещений, время, когда там проводились и мероприятия, потому что мероприятия не только в день голосования проводились, но и до, в различных помещениях.
В том числе закрытые встречи всякие.
Различные встречи. Соответственно, другие политические игроки, в том числе даже другие общественные организации, вправе требовать на таких же условиях эти помещения. Вот. Но при этом есть другая точка зрения, которую юристы разделяют. Это то, что вообще такие процедуры запрещены в образовательных учреждениях. Потому что в законе об образовании есть запрет на то, что деятельность политических партий запрещена в образовательных учреждениях. Но тут есть две точки зрения. Вот я скорее придерживаюсь к той, что вполне возможно арендовать помещение, но при этом при равном доступе всех политических партий, потому что в законе о политпартиях указано, что государственные и муниципальные органы обязаны содействовать в работе этих организаций, представлять помещения и так далее. То есть такое у них право должно быть. Что касается избирательного оборудования, это ящики для голосования, кабинки для тайного голосования, то тут сложнее, потому что ЦИК на одном из своих заседаний заявил о том, что, оказывается, никакого разрешения на использование этого оборудования ЦИК не давал.
Кто же давал-то?
Вот. Ну, надо в этом будет разбираться. И...
Но это было при прежнем начальнике, я так понимаю.
В феврале...
При товарище Чурове.
При товарище Чурове в феврале до нового состава ЦИКа товарищ Ивлев дал...
Первый зам, по-моему.
Первый заместитель председателя Чурова.
Ну, он... зам, там не было пяток.
Ну, значит, зам. Там был два.
Двое,
да. Ну, он первый. Но он первый был. Вот. А он в Единой России дал соответствующее разрешение, что ЦИК не возражает против использования этого оборудования на праймерис. Но при этом непонятно дальше, на каких условиях, кто это оборудование передал. Возмездны ли эти процедуры? Я слышал вот на брифинге московской организации вчера «Единая Россия» говорила о том, что якобы они закупили сами это оборудование, что они купили это и использовали свое. Это мы увидим из финансовых отчетов «Единой России», которые они зададут позже, и оплату помещений, и оплату оборудования, и при этом...
Если будет эта оплата.
Ну, да, если она была, и соответствующие запросы ушли в Центральную избирательную комиссию, в избирательную комиссию субъектов, чтобы они пояснили, могут ли другие политические партии, если они им предоставили такие услуги, на этих же условиях получить это оборудование для своих процедур. Потому что Элла Памфилова говорила, что они вплоть до уголовной ответственности в ЦИКе несут за это все оборудование, и ни в какие партии они его вроде бы передавать не собирались.
Слушайте, а кстати, такой момент, я просто вот вспомнил. А куда делись видеокамеры? Вот на прошлые выборы выборы было закуплено огромное количество там всяких видеокамер.
Более 20 миллиардов потрачено, больше, чем на организацию выборов президента. Ну, собственность это Ростелекома. Угу. Теперь, потому что контракт был с Ростелекомом, соответственно, Ростелеком, выполняя услугу, закупил эти камеры и положил их на склады. Судьба дальнейшая их неизвестна, потому что предлагали ЕГЭ транслировать по ним, какие-то другие мероприятия.
То есть, закупили и пропало где-то на складе?
Теряется. Вот. Увы, да. И, кстати, было спецзаседание Совет при президенте. Как раз там тоже поднимался вопрос, чтобы возобновить эту инициативу тогда еще премьер-министра Владимира Путина на выборах в Госдуму в систему видеотрансляции. Не знаю, насколько удастся это сделать, но Элла Памфилова говорила, что в части регионов за счет местных бюджетов такие трансляции будут.
Давайте мы Дмитрия Орлова спросим, как представителя Высшего Совета партии «Единая Россия». Дмитрий Иванович, а скажите, пожалуйста, вот этот финансово-хозяйственный вопрос нам не проясните, там за деньги все-таки или как?
Не информирована ситуация по всем регионам, но вот по двум регионам, в которых, так сказать, я наблюдал за ходом выборов, были заключены договоры. Я думаю, это будет отражено в финансовой отчетности «Единой России». Здесь требования о том, чтобы оборудование, которое принадлежит, собственно, на балансе находится государственное, грубо говоря, муниципальное, да, оно, конечно, должно использоваться на коммерческих началах. Я думаю, эти договоры будут отражены в бюджете партии.
Ну, я хотел все-таки, чтобы вы отреагировали на всякие разные интернет-шутки. Вот у меня тут одна, например, под руками. Пишут: «Единая Россия провела всероссийский отбор карусельщиков и фальсификаторов в надежде, что на думские выборы будут допущены лучшие из них». И там много над вами смеются.
Слушайте, это все достаточно наивно. Были действительно случаи анекдотические, как та же история с Свинкой Пеппой и фиксиками в Пермском крае. Были случаи более серьезных нарушений, но...
До драки дошло, видите, там на Сахалине.
Да, важно то, что не нарушения определяют рубрик прайс. Это реальные участники, такие, кстати, как Борис Надеждин, например. Пусть он даже, преследовал иные цели, чем быть избранным, да, но, тем не менее, использовал этот механизм для выдвижения, считая его эффективным, правда ведь? Вот. Так что другие совсем были мотивы. И совершенно очевидно, вот перезагрузка реально произойдет в правящей элите. Это не пропаганда, не попытка, выдать желаемое за действительное. Раньше элита кооптировалась, формировалась путем, в общем, клубным, согласитесь. Теперь ситуация будет совсем иной, и уже к оппозиции будет общество вопрос, и у людей, которые их поддерживают. Почему активные, энергичные деятели Компартии, например, могут рассчитывать только на пост помощника депутата Думы? Или почему не проводятся нормальные конкурентные выборы в том же Парнасе? Вот эти вопросы будут стоять.
Слушайте, у меня, знаете, какой вопрос? Все-таки я, вот, честно говоря, не могу вам поверить. Но вот я 90% уверен, что господин Пушков, несмотря на свое поражение, найдет место там, где ему, собственно, оно положено.
Нет, решение о выдвижении исключительно значимых каких-то фигур может принять съезд.
Угу. Есть особо ценные персонажи, для которых зарезервирована квота. Правильно я понимаю?
Да, но эта квота, во-первых, небольшая, а во-вторых, в отличие от ситуации 2007 и 2011, которые упоминались, да?
И мест стало меньше в списке, я понимаю.
Нет. Фактически, те, кто выдвинуты по одномандатным округам, они станут кандидатами в депутаты Государственной Думы. Со списочной частью там больше проблем, потому что нужно согласовывать списки при объединении групп. Там может быть и будет выдвижение части списка, которая не проходила предварительное голосование. Но все равно это будет касаться очень незначительной части партийной элиты. Основная часть будет сформировано именно таким образом, с помощью предварительного голосования.
У меня такой вопрос по поводу перезагрузки там и всего остального. Честно говоря, глядя в списки кандидатов,
не было Дмитрия Медведева, например.
До всяких праймерис можно было составить список победителей, по абсолютному большинству округов, но просто слишком разные весовые категории. То есть говорить о том, что это такое-то демократичное обновление, глядя на эти списки, как-то не очень верится. Там есть отдельно конкурентные округа, но они в меньшинстве. сейчас ряд кругов. Либо нынешние, либо нынешние депутаты баллотируются и остаются. Либо, например, там, допустим, по Барнаульскому округу идет замгубернатора Алтайского края по соцполитике. Там в Петербурге идет замгубернатора. То есть, ну, это что, обновление, как бы,
вот. А свободное? Вот Финштейна вычистили. Сняли его с праймерис. Это как?
Нет, подождите, а представитель административной элиты, извините, что вклинилась в ваш...
Наоборот, наоборот.
Это, вам вопрос, Дмитрий Иванович, конечно...
Представитель административной элиты не может быть избран депутатом государственного...
Да, может быть, конечно, просто там, ну, опять он, наверное, с безработным с каким-то соревновался. Дмитрий Иванович, ну, может быть, вы на прощание нам уточните...
Конкуренция реально была высокой.
А за что депутата Хинштейна выгнали? Ни в одной...
Его, во-первых, не выгнали, он сам, как и юрист...
Сам ушел.
...поставил вопрос о своем уходе, да, да, и стал советником Неверова.
Ну, то есть его карьера в Думе завершилась?
Ну, это неизвестно. Жизнь, она разная. Может быть, он какое-то административное еще серьезное назначение получит.
О, как интересно. Ну что, спасибо Дмитрию Орлову, тем более, что у нас есть еще вторые праймерис. Я вот спрошу тоже на прощание Бориса Борисовича Надеждина. Вы не хотите принять участие в праймерис Парнаса? Партии Народной Свободы? А что ж такое? Что ж такое? Вы же либерал.
Я не хочу. Совершенно бессмысленное дело.
Да?
Вот. Ну, я на всякий случай говорю, при всем моем уважении там, к Касьянову и так далее, я же мерил, у меня же опросили десятки тысяч людей. И, значит, ну, простой пример, все откроют цифры. Вот смотрите, Химки, да, опрошено, внимание, 7700 людей. Полцентра работал. Людей, которые сказали, что проголосуют за Парнас, 7, в скобках подписью, 7 человек. Ну, смысл в чем?
Ну, то есть вам надо, если бы были в праймерис у коммунистической партии, наверное, вы бы, как гибкий политик, еще поучаствовали бы в праймерис от этой партии.
Михаил, я предлагаю не юродствовать и не смеяться. Да, есть прагматическая задача выиграть округ. В рамках этой задачи я готов взаимодействовать с партиями, которые имеют реальный рейтинг, в частности, с Единой Россией, в том числе использовать ее ресурсы. А праймерис — это огромный ресурс.
Но вы на них уже проехались немножко, это правда.
Вот. И, соответственно, да, проехался. И спасибо за это Единой России, лично Дмитрию Анатольевичу Медведеву. А есть совершенно бессмысленные проекты, типа Парнаса. Может, он где-то и хороший проект, но у меня вот в конкретном опыте совершенно бессмысленный проект. Точно.
Понятно. Ну вот у нас к нам присоединился Константин Мерзликин, зампредседателя партии «Парнас», партии «Народной свободы». Добрый вечер. Вы слышали, как о вас отозвался, о вашем проекте господин Надеждин. Как вы отреагируете на это? У вас, кажется, в субботу-воскресенье, собственно, все и состоится.
Да, действительно, 28-29 числа у нас состоятся праймерис. Они будут проводиться в онлайне. То есть при помощи специального сайта, который был запущен еще в декабре месяце, на котором регистрировались избиратели и кандидаты, и еще практически вот несколько дней остается, и мы призываем наших сторонников принять участие в этих праймерис в качестве избирателей. И я напоминаю, что по итогам этих праймерис будет сформирован список кандидатов на выборы в Государственную Думу, в список, который на сегодняшний день возглавляет Михаил Касьянов. Он первый номер в этом списке.
То есть вы решили не разыгрывать это первое место, правильно?
Зарезервировано два места возможных для фигур, которые могут появиться до съезда партии, который состоится где-то в конце 10-х чисел июня. И если появятся к этому моменту еще кандидатуры с очевидной федеральной узнаваемостью из закрытого списка, который мы согласовали в коалиции в декабре месяце, то количество вот этих неразыгрываемых мест на праймерис может составить 3. На сегодняшний день один человек только занимает эту позицию.
Слушайте, но получается так, что у вас не разыгрываются золото, серебро и бронза. Значит, за какую медаль людям бороться-то?
Ну, не совсем так. Дело в том, что если партия пройдет в Государственную Думу, наберет более 5% голосов, то минимальная фракция составит 12 или 13 человек. Поэтому, собственно говоря, мы, это фактически одинаковые места, что первая позиция, что вторая, что 12, что 13. Да? В этом смысле разницы никакой нет. Это будет такой же кандидат, как прошедший с первого номера. Другое дело, что не имея мощных каналов коммуникации с избирателями, для нас очень важно, чтобы на первом месте или на первых трех местах были люди, с федеральной узнаваемостью, поскольку персонификация списка, персонификация месседжа, с которым мы идем к избирателю, это важный элемент технологический. Поэтому, когда мы в декабре коалиции договаривались, мы все согласились, что желательно получить на первые три места лиц с федеральной узнаваемостью, независимо от результатов.
Слушайте, так коалиция это померла, я так понимаю. Навальный вас покинул, у вас еще внутри партии там какой-то раздрайк, значит, коллега Яшин ваш активно выступает с критикой. Ну, в общем, дела-то у вас не очень хороши, особенно еще и кино всякое мерзкое показывают про Михаила Касьянова.
Партия и члены партии могут иметь разные мнения. Илья Яшин остался в глубоком меньшинстве со своей идеей того, что Касьянов должен отказаться от первого места в списке. Мы получили социологию, которая подтверждает правильность этого решения, поскольку, исходя из социологии, именно Касьянов имеет максимальный позитивный рейтинг среди избирателей.
А с кем сравнивали, у меня вопрос?
С вами? Там длинный список людей, которые потенциально могли бы возглавить список Парнаса, список коалиции. Ну и еще несколько человек просто добавлено для, так сказать, тоже сопоставления. Ну, например, в списке был и Алексей Навальный, который по известным причинам не может участвовать в выборах, но тем не менее мы его тоже, не мы, а социологи его тоже мерили. Значит, также Сергей Миронов мерился, хотя он, значит, понятно, никак не может возглавить демократическую оппозицию на выборах, но тем не менее он тоже замерен. Алексей Кудрин, например, замерялся также, Ройзман замерялся. Там длинный список, я, так сказать, не буду перечислять. Так вот, среди тех, кто теоретически мог бы возглавить список, да, Григорий Алексеевич Явлинский, например, там также по нему имеются данные. У Касьянова достаточно высокий рейтинг, и, безусловно, он подтверждает правильность того решения, которое в коалиции было в декабре принято. И, в принципе, вопрос не закрыт, может быть, еще один или два человека добавятся в этот список, хотя пока никого больше нет.
Понятно. Ну вот по поводу праймерис Парнаса. Вот мы видели реальные эти праймерис «Единой России» с административным ресурсом, там, нагоном людей, фальсификациями, все как на настоящих выборах. А вот эти выборы в интернете не настоящие. Как к ним относиться, Александр?
Ну, вы понимаете, конечно, праймерис могут быть абсолютно разными. Есть разные концепции праймерис, открытые, закрытые. Вот то, что делала демоппозиция, это ближе, скорее, даже не праймерис, а к кокусам. Кокус – это как бы когда голосуют активисты, да, то есть как бы люди, не любой избиратель, да, а человек, как бы, который входит в некий клуб, как бы, да, им как бы принятся и свои ряды. Значит, ну, логика здесь понятна, почему это изначально появилось, потому что власть, она не опасается, что придет какие-нибудь там вредители и испортят результаты. А то, что у оппозиции действительно как бы есть риски, мы можем вспомнить выборы КГБ, выбор Координационного совета оппозиции, да, там нашествие МММщиков там, и остальных, и то, что риски получить армию ботов, которая просто-напросто сделает абсолютно невалидными результаты, и предполагали вот некую процедуру фильтрации, да, что не любой желающий, а все-таки люди, как бы, которые разделяют ценности оппозиции. Здесь все абсолютно понятно. Но это одна сторона медали. Другой вопрос заключается в том, что люди участвуют в неком процессе тогда, когда он имеет смысл. Когда они понимают, что их голос имеет значение, когда они действительно решают, кто всерьез становится кандидатом. И как, также важно, чтобы они верили в то, что проект, за который они голосуют, в результате имеет шанс добиться успеха.
Вы на что намекаете?
Я намекаю на то, что коалиция имела смысл только тогда, когда она была коалицией, а не от нее, знаете, значит, осталась дырка от бублика. То, что есть сегодня, конечно, никаких шансов никуда пройти не имеет. Коалиции де-факто не существует, она осталась на бумаге.
Ну, возьмут 3%, будут как яблоко хорошо жить.
Знаете, при таком списке 3%...
А мы же не знаем, в каком списке.
Это, знаете, мы знаем список кандидатов. Могу сказать, что в этом списке невозможно составить тройку, которая бы список вытащил. Значит, список обречен, никаких шансов нет.
Список уже Парнаса обречен.
Ну, список Парнаса, конечно.
Похоронщики у нас.
Насколько мне известно, на начало мая было зарегистрировано что-то около 10 тысяч человек, да, участников. Не знаю, сколько на сегодня. Вот, но это было до того, как ушли. да, там Милов, Навальный и остальные. Соответственно, значительная часть этих людей, как я могу предположить, регистрировалась, будучи сторонниками тех, кто ушел, наиболее ярких людей. Вот в таких условиях сколько проголосуют? Ну, знаете, ну, даже по количеству зарегистрированных, ну, давайте вспомним выборы Координационного совета оппозиции 2012 год. Более 80 тысяч проголосовавших. Здесь у нас зарегистрировано 10 тысяч. Ну, уже, на мой взгляд, самому по себе этого сопоставления достаточно, хотя, например, в прошлом году, когда подходили праймериз, допустим, по Новосибирской области, по Костромской, по Калужской, вот по сравнению с тем, сколько проголосовало людей в этих регионах на КС оппозиции, был очевидный численный рост. То есть в прошлом году была хорошая, нормальная кампания, и там «Единая Россия», конечно, там и значит, ориентировалась, что вот там 200 человек там, в Костроме, там, да, или там 1000 в Новосибирске, но на нас надо смотреть, сколько было до
этого. То есть просто можно было никакие праймерис не проводить,
то есть динамика там была.
Сейчас.
Динамика была, а сейчас фактически, на мой взгляд, никакой кампании активной по раскрутке праймерис, по агитации среди демократически ориентированной общественности физически нет. То есть праймерис назначены, но они проводятся, по сути, эффективно. Если сравнивать, например, с теми кампаниями, которые велись в прошлом году, даже вот по трем этим регионам, КС-оппозиции, если мы посмотрим какие-то иные общественные инициативы, проекты, организации московских митингов, качество организации кампании за праймериз оппозиции не выдерживает абсолютно никакой критики. Фактически, на мой взгляд, сделано все, чтобы сознательно кампанию слить и провалить. Мне кажется, что это просто какие-то внутренние интриги, борьба за места и нежелание просто использовать эту процедуру. Отказаться типа нельзя, некрасиво, но давайте просто ее просаботируем. Вот со стороны именно такое ощущение. То есть, на мой взгляд, демкоалицию разрушил не какой-то коварный Кремль, не фильмы по НТВ. На самом деле, между прочим, кстати, если бы Михаил Михайлович Касьянов после этого НТВшного фильма выдвинулся на праймерис, я уверен, что он бы их выиграл, потому что у очень многих людей реакция вот на эту чернуху прямо противоположная, что это как бы все омерзительно, и человека надо морально поддержать. Но вот, на мой взгляд, Михаил Михайлович совершил ошибку, что он после этого на праймерис не пошел. Вот, и то, что фактически людям предложили определять только в какие-то там не самые важные места, это дополнительно демотивировало на участие. Вот, поэтому мне кажется, что коалицию погубили внутренние интриги тех людей, которые хотели занять некие места, и зная, что они на этих подамерись просто...
Хорошо, давайте мы дадим Константину возможность ответить. Все-таки критика прозвучала суровая. Не знаю, справедливая или нет. Константин.
Критика абсолютно несправедливая. Мы действовали в рамках четких договоренностей, которые достигли в декабре месяце. Главным сторонником праймерис был наш коллега Алексей Навальный. И, собственно говоря, именно он в апреле месяце соскочил с этой лодки и прекратил всяческие усилия для того, чтобы продвигать эти праймерис среди своих сторонников и широкой публики. Мы, тем не менее, несмотря на то, что он, так сказать, бросил весла и сбежал с этой лодки, мы все обязательства по проведению праймериз и формированию списка будем выполнять.
Скажите, а с Яблоком вы какие-то переговоры сейчас ведете, ну хотя бы по округам?
Я хотел еще подчеркнуть, да, что у нас порядка 100 кандидатов зарегистрировалось на выборы, да, несколько человек снялись. Но по-прежнему в праймерис участвуют и представители партии «Прогресса», и «Солидарности», и демвыбора. Поэтому я считаю, что вот этот термин о том, что коалиция какая-то развалилась, это не вполне соответствует действительности. И та же самая партия «Прогресса» заявила о том, что она не возражает, чтобы люди, представляющие ее, продолжат участие в праймерис. Поэтому я с этим тоже категорически
не согласен. Константин, так с «Яблоком» какие-нибудь переговоры-то есть? Вот они усиливаются, а вы не очень, прямо скажем, усиливаетесь сейчас.
Ну, посмотрим, что называется. Да, действительно, кандидаты мы всех можем видеть, можем ознакомиться со списком кандидатов. На политсовете мы утвердили список одномандатников, которые пойдут на выборы. Там есть весьма сильные фигуры, в том числе и представляющие партию «Прогресса». Поэтому говорить о том, что мы потеряли кого-то по дороге, да, ну, мы потеряли Навального, но он и так не мог участвовать в выборах, собственно говоря.
Понятно. Я еще раз повторю вопрос. С «Яблоком» вы как-то развели хотя бы кандидатов сейчас или нет?
Да, эта работа ведется, и я полагаю, что мы будем иметь некоторое количество кандидатов с совместной поддержкой, без всяких сомнений. Я надеюсь, что это произойдет, в том числе по очень заметным фигурам и заметным округам. Да, такая работа ведется. Да, по большинству округов я уверен, что мы разведемся в принципе и не будем выставлять против друг друга кандидатов. Не исключаю, что по каким-то отдельным округам мы не сможем договориться. Но мы будем к этому стремиться, и работа такая ведется.
Понятно. У меня один вопрос. Короткий. Если Константин сможет ответить. Почему Михаил Михайлович отказался участвовать в праймерис лично?
Это была договоренность декабрьская.
Так а у нас на дворе-то какой месяц?
Что вы говорите?
Я говорю, на какой месяц на дворе? Жизнь-то поменялась?
Ну, при чем здесь? Жизнь, она может меняться как угодно. Но ничего не произошло в стране такого, чтобы повлияло на нас в ту сторону, что мы должны изменить всю конструкцию договоренности.
Понятно. Позиция понятная. Давайте мы тогда посмотрим небольшой опрос. Как люди относятся к выборам и к праймерис, и верят ли они в то, что выборы в России могут быть честными?
Можно ли в России провести честные выборы?
Не знаю. Я думаю, что нет.
Почему нет?
Ну, потому что все вокруг все обманывают и врут. Вот и все.
Честные выборы можно провести, если внутри нас самих будет честность. Вот. Но с этим траблы очень жесткие.
Невозможно пока вот так.
Я никак не считаю, я думаю, в России провести невозможно. И они не нужны, эти выборы. Потому что если кто хочет выбор, то они выберут, когда надо. Вот и все. Философии здесь никакой нет. Это жизнь.
Как говорил Макиавелли в его трудах о государстве, да, политика – это либо плохо, либо очень плохо. Вот как-то, наверное, я в этом плане скептик.
Можно следить за нарушениями и добиваться, чтобы их не было.
Не сегодня. Я считаю, что тем более после того, как назначили нового руководителя избирательной комиссии, вот, и все у нас делается к тому, чтобы выборы были честными.
Ну, это все очевидно. У меня есть знакомые, кто принимает участие в выборах. И они мне лично рассказывали, как все это подтасовывается. Но это все полная лажа. Я не верю в это.
Наверное, надо самим с собой быть честными.
На данный момент я очень сомневаюсь, что можно провести честные выборы. Для этого нужно, чтобы было очень много изменений. Ну, то, что делается во всех нормальных странах. Контроль общества за проведением выборов. Нормальное законодательство по образованию партии.
Григорий, ну что вы скажете, как специалист по честным выборам, по борьбе за честные выборы, это возможно или нет? Смотрите, 90% в общем верят, что невозможно.
Я думаю, что это возможно. Вопрос времени. Я думаю, что вопрос времени и нашей совместной работы. Потому что в том числе и вот мы видим, что образование людей очень важно. Потому что люди, увы, сами не интересуются ни политическими партиями, ни процессами.
Макиавелли читают.
Да, не хотят вообще на это влиять.
Вот перегорают.
И поэтому вот эта общая апатия, она создает вот атмосферу недоверия вот к институту выборов. На самом деле это очень большая проблема, потому что, я думаю, и для Единой России это большая проблема в плане легитимности будущей Государственной Думы. Потому что у них есть вот эта родовая травма 2011 года, что вдруг...
Партия жуликов и воров.
Вот, вдруг, да, опять начнет повторяться вся эта картина, и люди опять будут возмущены нарушениями, и у них вот как раз вот эта перезагрузка произошла, как бы, и вот отношение к тому, что нужно как-то избегать скандалов. Перезагрузка Центральной избирательной комиссии произошла.
А законодательство-то поменяли как раз, чтобы затруднить наблюдение?
Законодательство поменяли, да. Оно осложняет и работу журналистов, и наблюдателей на выборах. Но при этом мы видим все равно желание, ну, как минимум, от руководства Центральной избирательной комиссии, даже с учетом вот этого законодательства, заниматься организацией более-менее приличных выборов. Ну, у меня надежда на то, что процесс пойдет в позитивную сторону, есть. Но это изменение будут очень медленными.
Александр, что вы думаете, будут изменения позитивные хоть какие-то?
Где и когда?
Где и когда? Страна России называется, когда мы не знаем. Вот. При царе при каком знаем? Вот царь Путин, заместитель у него Медведев там по партии «Единая Россия».
Я думаю, что кампания этого года будет очень тяжелой. Я думаю, то, что мы наблюдали на праймерис, это цветочки, ягодки у нас еще впереди, поскольку цена вопроса очень высока. Я думаю, что в ход будут идти самые разные аргументы, поэтому я думаю, что мы еще увидим много не самых красивых историй.
То есть, ну давайте тогда уж Константина Мерзликина закончить. А вы-то пойдете на выборы, вы готовы к борьбе за честные выборы?
За честный выбор, я думаю, с этим будет сложно бороться. Выборы будут такие, какие они будут на самом деле. И здесь, конечно, рассчитывать на то, что будут какие-то условия созданы для честной борьбы не приходится. Но, тем не менее, мы говорили об этом и говорим сейчас, что бороться все равно нужно. Нужно проталкивать в общество альтернативу всеми возможными способами. И участие в выборах – это одна из таких немногих возможностей для того, чтобы альтернативную повестку продвигать и объяснять гражданам, что альтернатива существует и что эта альтернатива рано или поздно восторжествует.
Спасибо. Ну что, у нас разговор состоялся. Я благодарю участников.